К Ефесянам, 4 глава.
Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Во всяким смиренно мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы, и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел» что означает? Как не то, что он и с них сходил прежде в преисподние места земли? Несшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все перейдем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращались того, который есть глава, Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытностью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь.
Спасибо. Ну, к Ефесянам, 4 глава, в 1 стихе Павел сказал: «Итак, я узник в Господе». Я предлагаю, что лучший перевод был бы «узник Господа».
Да.
То есть, он, конечно, был узник в Риме. Узник Рима, Римского империя. Но он это не хотел как-то это признать. Он предпочитал понять, что я узник в Господе, я узник Господа. То есть, всякие наши неприятности в жизни, поскольку мы чувствуем, что у меня столько ограничений, если только у меня был бы более, ну, свободный образ жизни из этого момента и так далее. Нет, это все-таки то, что Господь дал. Потому что, как я вчера сказал, Павел думал бы, если я на свободе, я мог бы столько-столько делать для Господа. Но факт того, что он в тюрьме, он поэтому писал столько посланий. И тех посланий у нас есть. И они сделали, конечно, столько добра через столько веков. Итак, все эти ограничения, которые для нас так неприятны, которые мы считаем, если только у меня не было бы этой ситуации, тот проблем, тот ограничение, я мог бы лучше делать. Нет, фактически Бог все-таки об этом знает. И Он дает человеку, каждому, поскольку нам это надо. И Он знает то, что лучше для нас. В другом притче, Исаия, 5 глава, написано, что мы являемся как виноградник Господа. И Он все-таки сделал для каждого человека, чтобы мы были бы плодотворны, чтобы у нас были бы плоды для Него. Он всегда специально все планировал, чтобы у нас были бы по максимуму плоды для Него. Поэтому Он знает лучше наши обстановки, какой обстановки лучше дать нам. Он сказал, что нам надо поступать достойно звания, по которому вы призваны. То есть Бог призвал каждый из нас. Он призвал каждого человека. В конце концов, жить вечно по Царству Божьему. Он призвал. Это не так, что мы просто дрейфуем в жизни. Нет, Он дал нам конкретно направление. Иди туда, иди сюда. И просто нам надо ходить достойно тот звание. Помните, он тот послание писал тем, которые совсем недавно крестились. Он сказал в 4 стихе «одно тело, один дух». Значит, что поскольку мы принимаем крещение, мы принимаем крещение в теле нашего Господа Иисуса. Значит, у всех есть какую-то роль играть в этом теле. И он сказал, что есть одно тело. Это не так, что есть разных религий, есть разных спасителей. Нет. Только Иисус является Спасателем для нас. Один Господь, одна вера, одно крещение. Это значит, что это не так, что, ну ладно, это его интерпретация, это его позиции и так далее. Мы просто стоим на этих моментах, они на их нами, какая разница. Нет, Павел понял, что есть одна вера и одно крещение. И тот крещение, это вот во Христе. И это, конечно, поднимется тот вопрос, если человек принял, как сказать, крещение в детстве, если это действительно, ну, если одно крещение. Но я считаю, что крещение означает погружение в воде после того, что мы правильно приняли, тот одна вера. И в детстве мы не поняли ничего. Итак, я не скажу, что это без, совсем без значительности. Я не говорю, что это вообще ни при чем. Это хорошо, что кто был заботливее для нас в нашем детстве. Но насчет крещения, истинное крещение в Иисусе, нам надо это делать сознательно. Безусловно, сознательно. Когда мы созрелись к этому. И не просто так в детстве из-за того, что кто это сделал для нас. Но он сказал, 7 стих, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». И он дальше объяснил даром Святого Духа, что когда Иисус вознес, вошел на высоту, принял плен и дал дары человеку. И он сказал, что каждому же из нас дана благодать. И тут греческое слово переведено «благодать» в принципе означает «дар». Это тут понятие, что это дар. То есть Иисус вознес на небесах, вошел на высоту, дал дары человеку. И каждому же из нас получили. Это не так, что только у некоторых есть какая-то способность. Бог дал каждому из нас кое-что в духовном плане. В первом веке этих даров имели какой-то чудесный аспект. Могли вот, говорить на языках, делать чудеса и так далее. А кажется, Бог взял этих чудесных даров обратно. Но это не значит, что Святой Дух, в смысле сила Божья, не действует сегодня. Действует сегодня, просто другим образом, сравнивая первым веком. Итак, не думайте, что Бог не дал тебе ничего. Каждому из нас дана какой-то дар от Христова. То есть, мы являемся телом Христова, и мы все являемся какой-то маленькой частью этого тела. Он сказал в 16 стихе, из которого все тело составляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себе в любви. Значит, что мы все как-то получаем что-то от друг друга. И поэтому цель вот важность вот, собрания и церковной жизни. Иначе человек мог бы просто так верить во Христе и все. Просто веровать во Христе и все. И сидеть в своем доме и так далее. А Бог в своем мудрости придумал такой путь, что нет. Если мы являемся маленьким членом тела Христова, это значит, что нам придется вот как-то получать и тоже дать друг другу. Поэтому нам надо живое общение. Живое вот, общение с друг другом, чтобы мы сможем и дать, и получать от Господа, и от друг друга. И он сказал в 13 стихе, что наша цель это как-то растить в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Так, в конце концов, цель Божия, это чтобы его церковь, и вот это мой здесь, это каждый член церковь, каждый человек, который принял крещение во Христе, чтобы мы все вместе будем, в конце концов, как-то в зрелом плане, так как Христос. То есть, когда, в конце концов, Иисус придет, я думаю, что это когда мы все достигли какой-то ну, духовного уровня, который Он хотел. Чтобы полная вот, личность Иисуса имела бы свое ну, отражение в верующих людей на земле. И поэтому дата пришествия Иисуса, я думаю, что это не так, как у Бога есть какой-то календарь, и на этом календаре есть какое-то число. Я думаю, что нет, это все-таки зависит. Если мы как... Но тело Христова будем как-то проявить его ображение. И когда это так, тогда он придет. И он сказал, что в 14 стихе, дабы мы не были более младенцами, колеблящимся и увлекающимся всяким ветром учения. И это так, что люди слушают какое-то учение, ой, да, это, наверное, так. Потом другое учение... Ветер, учение, ой, это, наверное, так. И колеблется. И он имел в виду, что нет. Это для младенцев. То есть, сразу после крещения, наверное, у нас есть такие вот нестабильность. Мы слушаем какую-то идею, понятие, да, наверное, так. А через время мы как-то более интуитивнее чувствуем, где правда. И, конечно, это все зависит, поскольку мы будем сами читать текст Писания. Потому что это только из-за текста, самого текста Писания, что мы будем знать, где истина. Чтобы мы не будем колебаться увеликающимся всяким ветром учения, поскольку мы солидно знаем Писание. Поскольку тогда мы не волнуемся о том, что какой-то человек так учил, другой так учил. Есть людей, которые как-то... разочаровалась в том, что ой, тот пастор так учил, тот другой так учил, а учил, ну как, откуда я знаю истину? Ну, это понятно, могу это понять. Но кроме личного чтения Библии, я не вижу, как мы сможем справиться с этой ситуацией. Дальше, более положительно, он сказал в 23 стихе, «А обновиться духом ума вашего». Когда совершаем крещение, читаем Коринфянам 6 глава, и там написано, что после крещения мы ходим в обновленной жизни. В обновленной жизни. Здесь он другими словами сказал, обновиться духом ума вашего. Значит, что Бог постоянно работает, действует в нашей жизни, чтобы обновить духом ума нашего. Поэтому, если мы на самом деле во Христе, если мы как-то остаемся с Господом, жизни не будет никогда не скучно. Всегда Бог на процесс обновления. И вообще, очень много людей уже за даже 30, точно за 40 лет, они вообще устали в жизни. Они все-таки уже видели, ничего нового нету, все в круге, все труба. И жизни как-то скучно. Это просто становится существованием. А если мы во Христе, на самом деле начинается тот процесс обновления, что Он хочет дать нам тот новый жизнь постоянно. Последний момент из 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прощение, как мы довольно часто сказали, прощение является, наверное, самым сложным для нас. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Значит, что Бог простил нас во Христе. Он считает, что мы являемся Христом из-за того, что мы приняли крещение во Христе. Я не думаю, что Бог как-то ждет для покаяния от человека, для каждого момента. Он нас просто любит и принимает. Каждый из нас во Христе. Это из-за этого я ободраю людей креститься, принять крещение во Христе, потому что у нас тогда есть статус во Христе. Это не так, что ты согрешаешь, ты как-то вне общения с Богом, ты покажешься, ты обратно в общении с Богом, ой, за 5 минут ты согрешил, ладно, все, нет, вот опять за 10 минут, даже больше, но ты отошел от Бога, потом вернулся за 5 минут, потом ушел за 5 минут, нет. Это не так. У нас есть статус, у нас есть обнищение. Мы находимся в обнищении с Богом во Христе. И Он сказал, что нам, в своем очереди, придется и тоже прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Не значит, что я не буду тебе простить до того, что ты будешь покаяться. Я думаю, что мы сможем так делать, но если так, тогда получается, что Бог и тоже будет и с нами так делать. Вы сможете иметь такую политику в жизни? Я никогда не прощаю, только при покаянии. Хорошо? Хорошо? А как тогда ты будешь стоять в судном дне перед Иисусом? Ты так и так сделал, не то. Не покаялся. Ой, да, ну я даже не понял. Ой, я даже не помню, Господи. Ну, все. То есть наша политика о прощении нам надо выбрать сознательно. И я думаю, что из-за того, что у нас столько грехов есть, которые мы даже не понимаем, и которые, по крайней мере, мы не покаемся пока, я думаю, что лучше всего иметь какую-то политику, что я буду простить на всяком случае, без требования покаяния. Ладно, у кого есть добавить кое-что?
Ну, по поводу прощения, ну, есть вещи, которые, я не знаю, я не умею, не все могу простить. Я могу простить глупость, я могу, ну, такую, ну, невыдержанность.
А мне
но
сможешь?
Ну, подлость, предательство или такое вот, ну, я не могу простить. Вот хоть что со мной делается. Ну, не могу, не есть. Получается.
А как, если Бог будет тебе то же самое сказать? Ну, Таня, я могу тебе то и то и то и простить, а другое я просто не могу.
Значит,
я
не буду прощенная.
Ну, это серьезно.
Ну, никак не
нужно будет свыкнуться с этим.
Седьмой стих.
Седьмой?
Да. Дана благодать по мере дара Христова.
Все мы люди, когда нам плохо, тогда мы сразу сейчас вспоминаем Бога.
Сейчас Руслан поднял хороший вопрос.
Седьмая.
Из нас дана благодать по мере дара Христова. Я понимаю, что это мера, которую Он сам решил дать нам.
Нам. Да. Каждому.
Да,
я так кому понимаю. Как?
Да, кому как.
Каждому, да, каждому что причитается.